Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове Санкт-Петербурга, протоиерей Вадим Буренин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Отец Вадим, благословите нас на начало, пожалуйста.
Да благословит Господь нас на этот вечер.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – здоровый образ жизни. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну перед тем, как перейти непосредственно к теме, хотелось бы у вас спросить о сегодняшней дате. Она так выделяется в особенно жизни нашего города, северной столицы.
Ну, не только, наверное, в жизни нашего города, но и для жителей всего постсоветского пространства, потому что сегодня мы вспоминаем жертв политических репрессий. Для Русской Православной Церкви эта дата является очень особенной, потому что в 20 веке многие православные христиане приняли мученическую кончину. Они не побоялись исповедовать Христа, причем совершенно в разный период времени, когда советская власть только появилась, и уже в более в следующие годы, когда советская власть уже утвердилась, и мы знаем, что было очень много репрессий в период пятилетки безбожия, и после пятилетки безбожия еще многие люди приняли мученическую кончину, когда, казалось бы, вот они сумели найти в себе такое мужество жить и исповедовать веру в истинного Бога в тех трудных, сложных условиях советского государства, которое идеологически старалось всячески поработить практически любого гражданина страны. И вот они сумели найти мужество, они сумели исповедовать истинного Бога. И многих из этих людей мы прославляем, но многие их имена знает только Господь. Вот имена тех, кто был репрессирован, сегодня у нас в городе зачитывались. И я знаю, что многие жители нашего города откликнулись и пришли почитать имена тех людей, которые в этот период времени отошли в мир иной. И это очень радостно. С одной стороны, что у нас память сохраняется, но с другой стороны, мы должны, помня об этой трагедии 20 века, стремиться к тому, чтобы она у нас в нашей русской земле никогда не повторилась.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Вадим, когда мы с вами сегодня общались на тему сегодняшней программы, скажите, что подтолкнуло вас к мыслям о здоровом образе жизни?
Мы очень много стремимся на нашем приходе, большие усилия прикладываем для того, чтобы помочь приходу в его жизни. В свое время, почти 20 лет тому назад, передо мной очень остро стоял вопрос о создании приходской общины. И тогда я был еще молодым довольно-таки священнослужителем, и хотя у меня был уже опыт служения настоятелем, но это было в пригороде, и служение было не очень продолжительным. И в городе, который много пережил, создать общину, не имея достаточного, скажем так, духовного образования, при отсутствии преемственности, было очень и очень сложно. Поэтому приходилось думать о том, что мы трудимся на перспективу, что это даст свои плоды в будущем. мы понимали, что за небольшой промежуток времени создать общину невозможно. Это длительный период времени. И вот за этот период времени, приложив все усилия, которые мы только могли, мы создали ту общину, которая на сегодняшний день является таким хорошим свидетельством для других приходов, которые только появляются. А у нас на сегодняшний день будет, я думаю, открыто еще немало приходов, которые будут нуждаться в помощи со стороны духовенства, других общин. И это прекрасно. Так вот, попытка привить людям здоровый образ жизни, то есть такой образ жизни, который бы позволял каждому на приходе ощущать себя полноценным человеком. То есть быть в достаточной степени и физически здоровым, и психически здоровым, душевно здоровым, и иметь такое социальное благополучие, которое бы говорило о том, что человек пребывает в состоянии радости от жизни с Богом вот в данной конкретной общине. Задача, конечно, непростая. Вот говоря, например, о том, что у нас, например, ВОС говорит о том, что для того, чтобы человек был здоров, организация здравоохранения говорит о том, чтобы человек был здоров, нужно, чтобы была полнота физических, душевных и социальных, вот, благополучных элементов. Мы говорим о том, что для каждого индивидуума это не может быть отражено в своей полноте. Но когда мы говорим про общину, вот, создание здоровой общины, я думаю, что это вполне возможно. И мы должны к этому стремиться. И каждого приходящего к нам в храм мы просили рассказать о себе, чтобы познакомиться с человеком. Рассказывали человеку о нашем приходе, о том, какая деятельность совершается на приходе. Ну, собственно говоря, так происходит и по сей день. И предлагали человеку тоже начать принимать участие в жизни прихода и, прежде всего, в молитвенной жизни прихода. Чтобы человек, просыпаясь, вспоминал, что он член общины. Чтобы он помолился за наш приход. А в определенных ситуациях мы молимся и о тех людях, которые, скажем, тяжело больны, вот, и им нужна помощь. Это может быть и представители духовенства, это могут быть и миряне, тяжело заболевшие, это могут быть и люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Совершенно разные ситуации. Но чтобы человек, просыпаясь, вспоминал, что он член общины. И дальше в течение дня он жил с тем, что он не является одиноким волком в этой жизни, а он овца стада Христова и представитель определенной общины. Вот такая вот постановка вопроса помогала и помогает приходу осуществлять свою деятельность. И вот здесь, говоря о здоровом образе жизни каждого человека, мы должны прежде всего говорить о том, что если человек имеет желание молиться, читать утренние молитвы, вечерние молитвы, совершать какое-то определенное молитвенное правило, которое у него есть, посещать богослужения в праздничные службы, то такому человеку дальше уже легче воцерковляться, чем человеку, который только пришел в храм, в храме какое-то время пробыл, ушел, и дальше храм-приход сам по себе, человек сам по себе. И неоднократно приходилось слышать от людей, что, попав в тяжелую ситуацию и придя в храм, они ощутили теплоту. Они ощутили, что вот здесь, на приходе, они не одиноки. Хотя до этого они приходили, какой-то период времени присматривались к жизни прихода. Ну, а кто-то и не присматривается, кто-то приходит, и у него появляется такое вот искреннее желание стать членом общины и активно участвовать в жизни прихода. Каждый приходящий, как правило, является профессионалом в своей области, ну, будь то, например, врач, вот, и тогда я спрашиваю, чем он может помочь тем или иным нашим прихожанам, и такая помощь оказывалась, вот, в частности, рядом с нашим храмом длительный период времени был расположен военный санаторий. И многие и сотрудники нашего прихода, и прихожане получали бесплатно медицинскую помощь. Вот, причем это была хорошая профессиональная помощь, не абы какая, так сказать, а именно та помощь, которая требовалась человеку в данный момент. Мне кажется, что это очень важно, это очень дорогого стоит, потому что были какие-то разные тяжелые ситуации. Ну, например, у человека происходят там острые приступы аппендицита, например, на рабочем месте. Вот можно было прийти, получить сразу консультацию, вызвать скорую помощь и оказать человеку тут же то, что ему необходимо было в данном случае. Рядом располагается у нас и городской клинический онкологический диспансер. И многие как врачи, так и пациенты, так и их родственники обращались и обращаются за помощью. И, ну, по крайней мере, насколько я могу, я всегда стараюсь каждому человеку помочь. Вплоть до того, что в каких-то очень сложных ситуациях позвонить сразу же главврачу и попросить решить ту или иную ситуацию, когда вопрос стоит о жизни и смерти. И у меня не было ни одного случая, чтобы главный врач мне отказал. Сейчас это главный онколог Санкт-Петербурга, но тем не менее он всегда находил и находит время для того, чтобы помочь. И помощь реально оказывалась. И вот совсем недавно удалось тоже спасти одного человека. Человек остался жив, хотя была очень и очень сложная ситуация. Очень пограничный человек, мог в очень короткий период времени уйти в мир иной, но Господь дал человеку еще здесь, на земле, подготовиться к жизни вечной. И была ситуация действительно такая, что человеку необходимо было времени, чтобы человек духовно подготовился. То есть это медицинская помощь не ради того, чтобы мы получили тут вокруг утешение, что вот мы какие, мы продлили жизнь человеку, а жизнь была действительно продлена для того, чтобы вот человек подготовился. Это вот тоже является очень важным, чтобы человек именно как здоровый, как цельный человек мог предстать пред Богом. Недалеко расположен от храма и институт мозга человека. И это тоже такая особенная тема, потому что многократно общаясь в свое время еще с Натальей Петровной Бехтеревой, мы пытались проговорить те возможные аспекты помощи и врачам, и тем людям, которые оказываются в тяжелом как физическом состоянии, так и душевном состоянии. И, кроме всего прочего, в неблагоприятных социальных обстоятельствах. Вот у нас очень много говорится о здоровье телесном, о физическом состоянии, о психике, о душе, а вот как-то о том, что социальная обстановка тоже должна быть благоприятной, ну вот мы практически не слышим. Вот. И я вот так замечаю, что и на различных заседаниях, там, в правительстве, в администрации уделяется внимание, там, скажем, той или иной медицинской помощи, которая нужна была бы быть. но ее не хватает. Где-то разговор идет о психическом здоровье человека, но вот так, чтобы вот речь шла именно о том, чтобы еще была и благоприятная социальная обстановка, вот этого практически мы не слышим. И мне кажется, что на сегодняшний день это является очень большой проблемой. Хотя, казалось бы, у нас и в Конституции сказано о том, что у нас государство социальное. Но вот как-то вот о том, что у нас должно быть социальное, вспоминать не очень-то и хочется. Чаще всего мне приходится слышать о том, что это вот идеал, к которому мы стремимся. Но вот о том, что надо церковь отделить от государства, вот это вот совершенно сразу и безоговорочно мы слышим, вот без всяких возражений и так далее. А когда вот о том, что необходимо, чтобы государство было при этом социально, это вот уже как-то отходит на какой-то такой задний план, на какое-то совсем такое дальнее место, задвигается, короче говоря, полностью. И мне кажется, что это является очень большой и серьезной проблемой на сегодняшний день. И вот здесь-то как раз приходская община и имеет возможность помочь каждому члену общества, общины иметь такое вот полноценное здоровье, быть в определенной степени и физически здоровым, вот, не имеющим тех или иных болезней, которые будут мешать человеку в его жизнедеятельности, в его душевном состоянии, чтобы у него было все в порядке, и помочь в социальной обстановке, чтобы она была как раз вот такой благополучной, которая максимально возможна в данных условиях. Поскольку у нас Петербург – это не какая-то глухая деревня, то мне кажется, что вот реализовывать это нам по силам. И мне очень рад, что на сегодняшний день очень большое внимание уделяется, в частности, в нашей метрополии, работе на приходе социальной, с молодежью, миссионерской деятельности, катехизаторской деятельности. Более того, должны быть и те ответственные, кто будет отвечать на приходе за каждое из этих направлений. То есть мы движемся в таком вот очень правильном направлении, и слава Богу, что на некоторых приходах это уже существует, и существует не первый год. Но при этом есть еще и другая большая проблема. Это большая занятость нашего населения. Я думаю, что приходилось с этим сталкиваться, что молодежь в основном учится, кто-то создает семью, и времени для определенной большой деятельности на приходе уже не остается. То есть ее как таковой не очень много. И вот при отсутствии этого времени, тем не менее, наладить эту работу, это дорогого стоит. И здесь нужен не только один энтузиазм, а здесь именно вот очень важным является духовное руководство. И преемство, когда одни уже подрастают, и молодые люди становятся уже взрослыми людьми, и на их место приходят другие, и они приходят не на пустое место, они приходят в общину, где уже ведется работа. И плавно вливаясь вот в эту работу, они дальше продолжают трудиться, и таким образом община является крепкой. Община является не зависящей от каких-то внешних факторов, как то, например, смена настоятеля. При смене настоятеля новый настоятель может опереться на такую общину и практически безболезненно приход будет дальше жить, потому что в этом приходе все в порядке. И наоборот, тогда, когда община, можно сказать, не является приоритетным направлением, происходит очень много сложностей. И мы неоднократно слышали о каких-то различных сложностях, которые возникали и возникают. Слава Богу, в нашей епархии таких проблем у нас массово никогда не было. И это, конечно, большая радость. Я думаю, что и в дальнейшем такого рода потрясений у нас серьезных не будет. И это говорит о том, что действительно мы движемся в правильном направлении. Здоровый образ жизни, он приходской общине необходим, как воздух. Я думаю, что с этим согласны все. Но вот эта вот деятельность, она, конечно, в определенной степени складывается благодаря, с одной стороны, настоятелей духовенства, а с другой стороны, тех активных прихожан, которые принимают действенное участие. Одним только вот командным распоряжением, что вот завтра будет то-то и то-то, ничего создать невозможно. Я думаю, это все прекрасно понимают. А когда священник живет интересами своего прихода, когда он стремится создать общину, и община видит вот эту молитвенную жизнь пастыря, духовенства, которое на приходе, она тоже отвечает на это.
Батюшка, ну вот вы знаете, говоря о здоровом образе жизни, возникает вопрос, как в старом анекдоте про то, что здоровых людей нет, есть только недообследованные. Здоровый образ жизни предполагает определенные рамки. Вот человек, входящий в эти рамки, у нас называется здоровым. А на приходе мы все-таки часто видим, что приходят люди с теми или иными увечьями, люди с теми или иными психологическими травмами. Насколько эти люди могут вписаться вот именно в эти наши рамки о здоровом образе жизни?
Опять-таки, многое зависит, во-первых, от священника. Насколько он может стать духовником, насколько он сможет помочь этому человеку обрести жизнь с Богом, именно молитвенную жизнь, именно духовную жизнь. И если это удается, то тогда все идет постепенно. То есть самое главное – это чтобы у человека на пьедестале, на первом месте был Бог. Если Бог будет на своем месте, то все остальное тоже будет на своем месте. Но это непростая задача, это очень сложная задача. И вот говоря о здоровом образе жизни, я имею много таких примеров, когда к нам на приход пришел тот или иной человек, будучи больным, ну, например, онкологически больным, и постепенно, начиная воцерковляться, вести именно правильный образ жизни, болезнь от человека отступала, человек ощущал, что его жизнь качественно изменилась, причем вот так открыто мне говорили, батюшка, вот невозможно понять, как там я там жил или жила до этого, потому что та жизнь и та жизнь, которая сейчас, это что-то такое вот как небо и земля. Это вот очень большая разница. И обретая смысл своей жизни, такой человек получал здоровье физическое, то есть болезнь отступала, вот, и более того, не возвращалась. И таких людей у нас, ну, я скажу, немало. Да? Кто там был прооперирован там, и 10 лет тому назад, и больше, и болезнь к ним не возвращается. Такие люди, как правило, каждый год обследуются и получают заключение о том, что болезнь не возвращается. У них появляется и определенное физическое здоровье, у них получается, появляется и душевное равновесие, и в социальном плане жизнь их вокруг тоже преображается. То есть они имеют тот достаток, который они ощущают им необходим. Можно, конечно, ставить перед собой какие-то заоблачные задачи, там, приобрести подводную лодку там, или самолет. Но это уже тогда другой мир утопий совершенно. Как правило, такого на приходах не происходит. Но вот это преображение людей, благодаря тому, что идет воцерковление, оно присутствует. Как правило, все начинается с того, что человек начинает читать утренние и вечерние молитвы, потому что до этого в основном никто их не читал. Да и молитвослов, как правило, не имели. Начинают регулярно посещать богослужения, посещать воскресную школу. Вот у нас еще на приходе действуют катехизаторские курсы. После наших курсов мы многократно отправляли желающих на епархиальные курсы. Да. Вот у меня, например, на сегодняшний день вот моя помощница пошла даже на курсы повышения своего образования к нам сюда, в епархию. Я считаю это прекрасно, потому что человек, несмотря на то, что трудится на приходе, хочет и дальше духовно над собой работать, не останавливается в достигнутом. Бывают все-таки, но очень редко, такие случаи, когда те или иные прихожане, заболевая, пребывают в определенном состоянии озлобления. Это тоже, к сожалению, имеет место быть. И тогда здесь вот уже многое зависит от общины, от тех, кто общался с этим человеком и общается, насколько они помогут человеку в его сложной ситуации все-таки обрести мир с Богом, преобразить свою жизнь так, чтобы сотворить достойный плод покаяния и дальше иметь правильный образ жизни, здоровый образ жизни.
Батюшка, позвольте, я задам вам вопрос, который поступил к нам через группу ВКонтакте, и он вот как раз к теме тех людей, у кого есть некие проблемы серьезные со здоровьем. Наш телезритель Александр спрашивает: если я с рождения инвалид с диагнозом ДЦП, ну, соответственно, церебральный паралич, то скажите, так Господь наказал меня, либо промыслом своим испытывает, а впоследствии дарует вечные блага и радости?
Господь, Он благо человека любит. И вот то состояние любви, в котором человек может пребывать, это величайшее благо. Нам, конечно, очень трудно говорить о том, каков промысел Божий о том или ином человеке. И Священное Писание нам Нового Завета тоже говорит о том, что есть разные ситуации. Например, когда спрашивали о слепом, кто согрешил, он или родители его, Господь сказал, что никто не согрешил, но для того, чтобы слава Божия была явлена на этом человеке. Жизнь каждого человека, она индивидуальна и неповторима. Как на физическом клеточном уровне ДНК, они у каждого человека индивидуальны, так и в личностных взаимоотношениях с Богом, потому что они тоже уникальны. И Господь, конечно, открывал в истории христианства, мы знаем много случаев, когда Господь открывал о том или ином человеке свою волю. Но это такие исключительные случаи. Но как исключительный случай, ведь мы знаем, например, о блаженной Матроне Московской. Она была при жизни удостоена милости Божьей, особой любви, несмотря на то, что она могла бы очень сильно страдать от тех недугов, которые она имела. Но, тем не менее, пребывая в определенном состоянии, она испытывала радость от жизни с Богом, от общения с Богом. То духовное состояние, в котором она пребывала, помогало ей помогать еще и другим людям. И это такое является, очень, является таким очень важным свидетельством того, что если мы желаем иметь жизнь с Богом, Господь нас не оставит. Господь нам подаст то, что нам нужно будет в этой временной жизни для вечного спасения. И более того, поможет еще и окружающим нас обрести жизнь с Богом. Поэтому, когда идет речь о том, что есть тот или иной физический недуг, но мы вспоминаем апостола Павла, которому Господь сказал о том, что довольно для тебя, достаточно именно того, что есть. Сила Божия в немощи совершается в том числе. И вот в каждой такой ситуации мы должны все-таки воспринимать то положение, которое есть со здоровьем, именно как то состояние, в котором мы и должны спастись. И не только сами спастись, но и помочь окружающим иметь соответствующую жизнь с Богом. Это вот величайшее состояние любви, и к нему нужно стремиться. Поэтому вот даже с таким тяжелым заболеванием у нас есть одна работница, у него тоже сын болен именно этим заболеванием. Но тем не менее мы на приходе стараемся помочь настолько, насколько мы можем. И эта помощь, она может быть совершенно разной. Так, чтобы человек ощущал, что он не одинок. Создать вокруг такого человека такой вот социальный определенный уют мы в состоянии. Помочь человеку иметь душевный такой Христов мир мы тоже в состоянии. Как священнослужители, так и представители общины. Это все вполне по силам. Зависит только от благой воли. Поэтому вот в чем Господь призвал того или иного человека, в этом состоянии человек и должен себя проявить. И Господь ведь видит расположение человеческого естества к нему, к Богу, и отвечает на это расположение. Поэтому, дорогой телезритель, я вам хочу напомнить о том, что Бог есть любовь, и Он нам заповедовал любить Его и любить ближних своих. И вот та любовь, которую мы должны являть к себе, в том числе, потому что мы творение Божие, является для нас тоже очень и очень важным. Поэтому ни в коем случае не давайте возможности духу уныния вами обладевать.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер, ведущий. Это Геленджик Евгения. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Можно ли православному христианину лечиться у остеопата?
Остеопата.
Можно лечиться у остеопата? Я думаю, что остеопат вполне, о котором вы говорите, наверное, является православным человеком, верующим человеком и может принести вам соответствующую помощь. Но, по крайней мере, у нас в Санкт-Петербурге я знаю остеопатов, и все эти остеопаты, они верующие люди. Ну, говорить обо всем мире сложно, о Геленджике в том числе. Но хотелось бы надеяться, что человек, являясь профессионалом, желающим оказать помощь, при этом еще является и православным человеком. Ну, по крайней мере, у нас в Петербурге остеопаты стараются посещать и православные храмы. Я знаю, что и молятся многие, и священникам разным помогали в нашей епархии, даже в очень тяжелых ситуациях. Я знаю одного очень хорошую рабу Божию остеопата, которая даже у нас одного настоятеля монастыря прикладывала большие усилия, чтобы его спасти от смерти неминуемой. Так что деятельность остеопатов, она может быть весьма и весьма положительной. И более того, если остеопат настоящий профессионал, то он сможет оказать хорошую и грамотную помощь в определенной ситуации. Поэтому не сомневайтесь ни в коем случае, а стремитесь исследовать, что за человек тот, с кем вы общаетесь. Но все-таки мы должны и в том числе, наверное, и к священникам очень внимательно относиться. О чем говорят священнослужители, что они исповедуют, да? Не учат ли они какой-либо ереси. Поэтому по делам их узнаете их. Да. Не всякому надо духу верить, но нужно проверять, что из себя представляет тот или иной человек, если он является профессионалом своего дела. Спасибо. Ну, кроме всего прочего, ведь когда человека привозят в тяжелом состоянии, и человек попадает на операционный стол, нет уже такого опросника, там, верующий, неверующий, православный, неправославный, может, мусульманин или буддист, или еще кто-то. Врач помогает любому человеку. Если он настоящий профессионал, он сделает все самым лучшим образом. Вот я вспоминаю, например, святителя Луку, воина Ясенецкого, когда, например, он молился в храме вот во время, например, Великой Отечественной войны, и ему сообщили о том, что вот нужно срочно провести операцию, он оставляет храм, он едет, проводит операцию, община его ждет, молится в это время, он приезжает и предлагает помолиться тоже еще вместе, чтобы с этим человеком дальше все было во славу Божию, община тоже молится. Вот такой хороший пример, когда здоровая община с праведным пастырем оказывает благоприятный пример и то дело совершает, которое она может совершить. Поэтому вот в данном случае, то, что касается вашего вопроса об остеопатах, ну, постарайтесь разобраться в этой ситуации, и я думаю, что вы сможете ответить на этот вопрос, принесет вам это пользу или нет.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Вадим, ну вот, например, у такой секты, как Свидетели Иеговы, есть запрет на переливание крови. Вот как вы считаете, ну, кстати, да, из-за этого запрета некоторые члены этой секты погибают, хотя их можно было спокойно спасти средствами современной медицины. Как вы считаете, насколько религиозная жизнь может регламентировать применение тех или иных медицинских технологий?
Ну вот давайте приведем такой пример со святителем Лукой, воином Ясенецким. Мы можем допустить, чтобы этот великий праведник не использовал бы те медицинские средства, которые возможно было бы использовать для того, чтобы человек жил? Вот можете себе такое представить?
Отнюдь.
Я не могу себе этого представить совершенно. Сектанты, они потому и называются сектантами, что они пытаются навязать людям какой-то свой образ жизни. И этот образ жизни, он далек от здорового образа жизни, потому что каждый раз это все сопряжено с определенными проблемами. Проблемы, которые будут как для здоровья физического, телесного, так и для душевного, потому что будет отсутствие душевного покоя, отсутствие мира. И вокруг будет создаваться и напряженная такая социальная обстановка, что мы и наблюдали, и наблюдаем по сей день. Поэтому вот все подобного рода разговоры о том, что мы не должны пользоваться теми достижениями медицины, которые есть вот в области того, чтобы помочь человеку в его жизни, вот в частности, связанных и с этим вопросом. Но это уже, наверное, все-таки от лукавого. И если в той или иной ситуации мы хотим разобраться, но все-таки сейчас есть у нас достаточно средств массовой информации, практически все пользуются интернетом, и всегда можно получить грамотную консультацию и на приходе в том числе. И наш святейший патриарх Кирилл практически, ну я не знаю, по большинству вопросов высказывал свою точку зрения. У нас есть и социальная концепция, кроме всего прочего, с которой тоже было бы неплохо познакомиться. Во всяком случае, мы нашу общину знакомили и, что называется, разжевывали все очень подробно. И продолжаем мы дальше в этом отношении проводить разъяснительную работу. Не только на нашем приходе, но и вне прихода. Во всяком случае, я прихожу и в общеобразовательную школу и рассказываю об этом. Я посещаю и высшие учебные заведения, и тоже пытаюсь донести понимание позиции Русской Православной Церкви по тем или иным аспектам. Работа в этом плане ведется, миссионерская. Было бы только желание с этим познакомиться. Вот если будет желание познакомиться, то тогда все будет в порядке. Вот. Ну, учение – свет, а не ученых – тьма. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о том, что мы хотим разобраться в той или иной ситуации, но нужно и самим приложить некоторые усилия. Вот я, например, постоянно читаю духовную литературу, постоянно читаю Священное Писание. принимая участие в различных круглых столах, обсуждениях, конференциях, что меня в том числе обогащает. И то, что отличает человека с момента его рождения от остального животного мира, это то, что мы можем постоянно духовно совершенствоваться. Но если мы не будем работать с собой, не будет ничего. Если ребенка с пеленок, с молока матери не начинать учить, то это будет Маугли. И тут с этим ничего не поделаешь. Животное и то дрессируется для того, чтобы выполнять определенные команды. Уж тем более человек должен прикладывать очень много усилий в работе над собой, причем до своего последнего вздоха, для того, чтобы нам подготовить себя достойными к вечной жизни, к Царству Небесному, нам необходимо очень и очень много трудиться. И вот это вот такой важнейший для жизни каждого человека, для понимания момент мы должны осуществить в полном мере и в полном объеме. Поэтому не надо стесняться учиться, знакомиться, беседовать, в том числе и с духовенством.
Спасибо, Господи, батюшка. Не так много времени осталось у нас от программы, но хочу вам задать еще вопрос из группы ВКонтакте. Раба Божия Елена спрашивает. Всем нам знакомо выражение «в здоровом теле здоровый дух». Как к нему относится православная церковь? Какой же был дух у физически больных, святых отцов и учителей церкви?
Ну, вот сейчас я сразу вспомнил о, например, преподобном Антонии Великом. Вот когда я посетил монастырь, в котором он подвязался в Египте, побывал в пещере, в которой он молился каждый день ночами, а пещера расположена рядом с монастырем на горе, и что составляет большой труд подняться только до этой пещеры и спуститься. Он, будучи настоятелем монастыря, целый день проводя с братьями, уходил на молитву в эту пещеру. И, как нам повествует его житие, он прожил, ну, некоторые говорят, 90 лет, некоторые говорят, больше 100 лет. Но, тем не менее, он прожил очень долгую жизнь, постоянно двигаясь. Вот это имеет очень и очень большое значение, что человек пребывал постоянно в движении. Поэтому тело-то оно может быть в определенной степени уже и дряхлым в 90 лет. Но, тем не менее, при бодром духе это тело будет выполнять те команды, которые необходимы для того, чтобы человек мог в полном объеме осуществлять свою жизнедеятельность. И вот Антоний Великий такую жизнедеятельность осуществлял. Мы знаем, что батюшка отец Иоанн Кронштадтский тоже прожил очень долгую жизнь и до конца своих дней вел активный жизненный образ. И сколько же нужно было энергии, сколько же нужно было сил для того, чтобы это осуществлять. Вот я сам, как священник, неоднократно задумывался о этой колоссальной нагрузке, которая была. И для этого, в общем, нужны были довольно-таки большие жизненные силы, определенное здоровье сибирское, как говорят, для того, чтобы так служить Богу и людям. Поэтому здоровое тело – это тело, которое пребывает в гармонии с нашим духом, с нашей душой. И когда эта гармония присутствует, то человек осуществляет то, что дано ему Богом, именно так, как это необходимо. И для самого человека, для его спасения, и для окружающих. Вот мы сегодня разбирали разные ситуации. Кто-то может находиться в очень непростых условиях жизненных. Ну, например, я говорю про блаженную Матрону. Можем привести очень и очень многих святых, у которых не было достаточного физического здоровья, но, тем не менее, они жили жизнью полноценной, потому что эта жизнь была в Боге. И вот то тело, которое им было дано, оно не было для человека врагом. Оно, наоборот, помогало человеку в его жизни, в достижении Царства Небесного. Вот это нужно понимать, что тело должно нам служить, оно должно нам помогать, оно не должно быть нашим врагом. А здесь очень много зависит от того, каков наш духовный настрой. Потому что если наш настрой связан с духовной жизнью, то и каждая клеточка нашего организма будет стремиться действовать правильно, поступать правильно. Ведь когда человек заболевает, мы говорим, человека посетил Господь. Почему? Потому что в тех условиях, в которых человек находился, ему необходимо осознать, что дела пошли не туда. Иногда бывает так, что дела идут хорошо, но неизвестно куда. И человеку нужно остановиться и подумать о своей жизни. Потому что вот этот иногда какой-нибудь осенний марафон может привести человека не к Богу. И это может стать для человека трагедией его жизни. И наоборот, когда человек ведет настоящий правильный образ жизни, Господь такому человеку помогает. Вот я сейчас вспомнил нашего святого преподобного Серафима Вырицкого. Его жизнь – это хороший пример жизни с Богом. Здоровье как телесного, так и душевного. И создание вокруг себя благоприятной социальной обстановки. Вот даже, казалось бы, годы советской власти, послереволюционные, тяжелая ситуация в нашем городе, он становится в этот период монахом Александра Невской лавры. Он трудится для того, чтобы православная церковь имела то, что ей необходимо в данный момент, чтобы он те знания, которые у него есть, те возможности, те дарования, которые ему Господь дал, мог бы полностью реализовать. И он их реализовывал. Но в дальнейшем ему было сказано о том, что необходимо город покинуть. И он покидает город, он уезжает в Ирицу, потому что для его здоровья пребывание там это большая польза. Конечно, он мог бы здесь остаться, в этом городе. И, очевидно, он прожил бы, может быть, меньше, чем он прожил. Но он принял такое решение, он уехал в Ирицу, по милости Божией, и там он продолжал служить Богу и людям. То есть вот это вот такой интересный пример, который нам показывает о том, что, ну, говоря таким простым светским языком, мы не должны быть твердолобами. Мы должны быть вот как апостолы, которые пошли в одно место и почувствовали, что Духа Святого с ними нет. Они развернулись, пошли в другое место и ощутили, что Дух Божий пребывает с ними. Вот так и мы должны постоянно ощущать, что вот здесь с нами благоволение Божие. Здесь с нами Господь, который нас не оставляет, Господь нам помогает. И в жизни общины, конечно, это осуществляет значительно легче. Когда у тебя есть духовный наставник, когда вокруг тебя люди, которые тебя знают, которые тебя любят, которые о тебе молятся, которые готовы тебе прийти на помощь в любой ситуации, которая возникнет с тобой, которые будут с тобой и в моменты радости, и в моменты горя и печали, которые могут разделить с тобой твою судьбу.
Спасибо, Господи, батюшка. Буквально минутка, может быть, времени у нас осталось от программы. Прошу вас, благословите нас на прощание и, может быть, еще пару слов.
Господь да благословит всех нас жить дальше во славу Божию и трудиться на благо нашей Матери Церкви. И в различных обстоятельствах, которые у нас возникают, и на сегодняшний день клеветники, как и в прежние времена, много нашу Церковь Христову поливают грязью. Молитесь Господу, чтобы Господь сохранил нашу церковь. Молитесь за тех людей, которые являются врагами, дабы Господь их вразумил, дабы Господь помог и им стать в дальнейшем членами нашей церкви, Церкви Христовой.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в Санкт-Петербурге, протоиерей Вадим Буренин, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!